Да, в церквях обычно говорят «доброе утро», у нас говорят «добрый день». Поэтому сегодня солнечный день, удивительный, и в Дюссельдорфе марафон. Может быть, из-за этого не так много людей. Мы попробуем сегодня все равно, несмотря ни на что, будем читать Библию и будем учиться от Бога. Я бы сегодня хотел разобрать одно место. Мы не будем в Нагорной проповеди, не будем исследовать Нагорную проповедь, мы будем читать из Ветхого Завета. Хорошо, если мы иногда из Ветхого Завета тоже можем какие-то истории брать, из этих историй делать выводы. Быть может, я когда-то говорил об этом случае, о Рахиле и ее детях, быть может, упоминал в каких-то проповедях, но сегодня мне хотелось эту историю взять и разобрать ее подробно. Она записана в 30 главе «Бытие», можете открыть 30 главу «Бытие». Часто слышишь среди людей, вчера, позавчера тоже я был на революционных центрах, на евангелизации, и как-то спросил, в пятницу я спросил вот так вот у людей, говорю, что Бог должен и что Он не должен. И один сзади них рядов говорит, Он должен мне все мои нужды восполнить. Ну, что-то наподобие этого, я уже не помню, как там точно это было. В общем, Он должен мне решить мои проблемы, Он должен мои нужды восполнить. Ну, и мы там разговаривали насчет Агарь. И я говорю, ну, сейчас посмотрим у Агарь, как он это должен, да? Кому он что должен и кому он что не должен. Нужда, необходимость. Эти слова очень часто произносят в церквях. У меня есть нужда, давайте помолимся. Слышали вы такие вещи, да? Или нет? Некоторые... Обеденный сон, я понимаю, 3:30. Давайте постараемся не уснуть. Знакомы вам такие? Братья и сестры, у меня нужда. Особенно молитвенные собрания, там, наверное, нужды собирают. Да? И вопрос заключается, за все нужды надо молиться? Если да, то как за эти нужды молиться? А может быть, есть нужды, за какую не надо молиться? Как вы думаете, есть нужды, за которые не нужно молиться? Нам даже в голову не приходит о том, что могут быть нужды, которые Богу не нужны, то есть которые против Бога. То есть у меня есть какое-то желание, и это желание может быть против Бога. То есть это может быть греховная нужда. Иногда слышишь от людей, разговариваешь с людьми, да вы, наверное, сами это знаете, когда мы вдруг молимся много, может быть, месяцами, может быть, годами за какую-то нужду. И вроде Бог не молчит, не отвечает. Некоторые люди говорят, ну, наверное, у меня вера плохая. Наверное, у меня что-то с верой проблемы. Другой говорит, я, наверное, уже и неверующий. То есть нам приходят разные мысли. А кто-то где-то продвинутый какую-нибудь проповедь слышали, ну, Духа Святого, наверное, похулил. То есть то, что он сделать даже не может при всем своем желании. То есть нам приходят разные мысли. Если у меня есть нужда, я молюсь, а Бог молчит и не отвечает на эту нужду. Дело в том, что Библия говорит о том, что наши желания могут быть противны Богу или против Бога быть настроены. Или против желаний Бога, когда наше греховное сердце начинает выражать себя через нужду, через которое превращается в требование, которое уже должны удовлетворить. И мы эту историю посмотрим сегодня из Бытие. История о женщине Рахиль. Те, кто были на киндерштундах, когда-то ходили на детские занятия. Как вы думаете, Рахиль? С чем у вас ассоциируется Рахиль? Хорошая женщина. Сильно у нее вера была? Как вы думаете? Что вы знаете о Рахиль? Просто вспоминайте. Жена Якова родила ему детей. И все знают, Рахиль, имен сколько? Рахель, да, по-немецки Рахель. Сколько детей носят это имя. Мы посмотрим на эту историю, которая о Рахиле речь идет в 29-й. По 32 главу, и дальше туда эта история закончится в 36 главе, когда Рахиль умирает. То есть Библия дает 7 глав, в 7 главах можно прочесть о Рахиле. И есть еще несколько мест в Иеремии, в Новом Завете, которые упоминают Рахиль. и упоминают ее не очень с хорошей стороны, скажем так. Дальше посмотрим. Я хотел бы прочитать с вами, у кого есть Библия, откройте Бытие, 30 глава, 1-2 стих. И потом мы посмотрим, как этот фон, на котором это написано, записана история. «Увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову. И позавидовала Рахиль сестре своей, сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. И Яков разгневался на Рахиль и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плод чрева?» Вот такие два стиха стоят в Библии, которые, быть может, вы читали, быть может, знаете. Мы посмотрим, где тут проблема, что здесь происходит. На первый взгляд нормальная история. Женщина хочет детей, они у нее не получаются, она приходит к мужу, да? Сегодня бы повела бы мужа сразу в центр в какой-нибудь на проверку, наверное, что-то с ним не то. Как это так? Я хочу детей, что же за муж такой попался? Нету. Но дело в том, что это не на первый взгляд такая история. Дело в том, что у этого мужа есть дети. И мы сейчас посмотрим. Первое, что я хотел сказать, что Рахиль делает здесь безумное заявление. То есть ее заявление, которое она здесь делает, и мы сейчас посмотрим, оно ванзини, что она здесь говорит. Да? Мы сейчас это посмотрим, безумное. Итак, Яков – это сын Исаака и внук Авраама. Вспоминайте, у него есть брат-близнец Исав. Яков обманным путем завладел первородством Исава и благословением отца. Ему мама помогла в этом. В Бытие, кстати, женщины очень хорошо помогают, жены мужьям, мамы сыновьям. До таких проблем доходит. То есть, если вы хотите узнать, как неправильно надо обращаться с мужьями и с детьми, прочитайте Бытие жены. Жены и мамы, и вы увидите, что сверхлюбовь. Вот, например, Ревека, она до смерти залюбила своего сына Якова. Она его не видела до смерти. Знаете такое выражение? Зацеловал до смерти. Вот. И сегодня, если у мамы, папы по одному ребенку, то говорят, нельзя одного иметь. Спрашивают, почему? Залюбите до смерти. Любовь надо на двоих делить, или троих, или больше. Вот эти истории, они есть в Бытие, когда залюбливали друг друга до смерти, в прямом смысле слова. И вот Яков обманывает и бежит, 29 глава, он убегает от Исава и бежит к своему дяде Лавану, и там встречает женщину. Посмотрите, в 29 глава, если у вас открыто, 6 стих, он еще сказал им, здравствует ли Лаван, они сказали, здравствует, и вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. 6 стих 29 главы. 9 стих еще, он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Яков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, отвалил камень в устье колодца и наполнил, и поцеловал Яков Рахиль, тут написано, возвысил голос, закричал и восплакал. От чего? Сейчас дальше посмотрим. Уж больно она была красивая. У него всю нутро перевернулось, когда он увидел Рахиль. Очень интересная история. Он работает за нее 7 лет. Лаван ему говорит, я тебе ее отдам в жену, если ты 7 лет за нее будешь работать. Он отработал, и на свадьбе ему подложили Лию вместо Рахиль. То есть он утром просыпается и видит, а у него жена не Рахиль, а Лея. И тогда он предъявляет претензии Лавану. Лаван говорит, ну ты просто наших порядков не знаешь. Когда вы едете в какую-то страну, узнайте обязательно порядки этой страны. Да, он говорит, у нас сначала старшую отдают замуж, а потом младшую. Рахиль младше Леи. Поэтому я не мог тебе отдать Рахиль. Но если ты хочешь, ты можешь ее взять. Еще 7 лет от работы, я тебе ее прямо сейчас дам, да? И Яков берет Рахиль, он так сильно ее любил, что он берет ее, Рахиль, и еще 7 лет за нее работает. 14 лет он отработал за Рахиль. Сегодня увидели, уже все загорелось, и срочно надо расписываться, и все уже там валится, все и крушится, жизнь закончилась. 7 лет он не мог до нее дотронуться, работал. А после, когда она его стала женой, 7 лет еще за нее отрабатывал. Дорогая жена, братья, мужское население, вы готовы за свою жену сейчас, которая у вас уже есть, отработать 7 лет? Если бы вам пришли и сказали, я ее заберу, ну, если ты хочешь, можешь ее оставить, только 7 лет тебе надо будет на меня работать. Все, что я тебе скажу, ты будешь делать. А он работал 14 лет за Рахиль. Подумайте, братья, готовы ли вы 14 лет за свою жену отработать, если бы вам так пристало. То есть представьте, как он ее увидел. Он любил, он увидел ее, он закричал. Он сначала поцеловал, потом закричал, а потом заплакал. Она должна быть моей женой, эта девушка. Я сделаю все, чтобы она была моей женой, и он делает все для этого. И вот проблема заключается, то есть у Якова теперь две жены, одна Лея, одна Рахиль. Но проблема в том, что Лею он не любит, а Рахиль он любит. А жить надо теперь. Женили насильно. Что делать? Но это еще не все. Посмотрите, 29 глава, 17 стих. У Леи была одна большая проблема. А вы знаете, как переводится Лея? Дикая вильде ку, дикая корова. Один из переводов. У нее несколько переводов у этого имени. Один из переводов – дикая корова. Да? Давайте посмотрим. 17 стих. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Вот проблема этих двух женщин. Значит, Рахиль красивая станом, красиво лицом, и Лия, которая слаба глазами. Кто немецкий перевод читает, сейчас, наверное, думает, да-да-да, слаба глазами. Там, знаете, как в немецком написано, у Шлахтера, что у нее были маты, мутные глаза. Эбельфельдер говорит, что у нее были блёды Augen. О, вообще интересно, да? Но вы не смейтесь, это старое слово, оно не означает, раньше не означало то, что сейчас обозначает. Блёд – это было шухтерн раньше, это когда человек стеснительный, такой застенчивый, невыразительный, весь такой, ну не представляет из себя ничего. Это потом ему значение, сегодня в современном языке оно другое значение имеет в немецком. А вот новый Евангелиш Убезецунг, перевод говорит, что у нее были ausdruckslose Augen, невыразительные глаза. То есть это, смотришь на женщину, и она ничего не с собой, не Клавдия Шифер, понимаете, то есть там не влюбишься в нее. То есть Якову надо было много усилий приложить, чтобы по внешности влюбиться в Лию, да. А рядом была другая младшая сестра, которая красива станом, красиво лицом. Каждый раз, подходя к зеркалу, она это видит и знает, что она такая, да. То есть вот такая ситуация была у них. И Яков любил больше Рахиль, чем Лию. 30 и 31 стих теперь прочитаем, 29 главы. «И Яков вошел к Рахиле и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у Лавана еще 7 лет других. Господь увидел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна». Братья, если вы не хотите детей, не любите жен, смотрите, Бог увидит, что вы ее не любите, и она начнет рожать. Смотрите, как интересно. Это была шутка, да? Смотрите, как интересно. Бог наблюдает за нами. И он видит, что Яков не любит Лею и живет с ней все равно. Он любит другую. И он, и Бог интересную вещь делает. Он начинает воспитывать Якова. Мы, может быть, на следующий год на нашем Библькунде или Библь-тренинг, как у нас называется, возможно, возьмем историю Якова и будем месяц ее изучать дома, исследовать. Это очень интересная жизнь Якова была. То есть Бог начинает воспитывать Якова. И берет интересный способ. Он берет эти две жены его, у красивой станом и личиком закрывает утробу, по-русски написано. То есть она не может рожать, она не может зачать. А та, которая была некрасива и нелюбима, открывает, что она начинает рождать детей, да? У нее появляются дети. Дальше идет интересно. Лея рождает Якову 4 сына. Рувим, Симеон, Леви и Иуда. Вы можете прочитать, кто хочет, если у кого-то есть энциклопедия. Каждое имя из 12 детей, и вернее из 13, которые перечислены в этих главах, 12, потом Бениамин еще рождается. Каждое имя имеет интересное значение. Каждый раз, когда она называла ребенка, она говорила, как она его назвала, почему она дала ему имя. В русском переведено не совсем так, но тоже понятно. Смотрите, 32 стих. «Лея зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим». Потому что сказала она: Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. Ага, теперь где дети? У Рахили или у меня? У меня. Теперь он будет меня любить. Теперь он будет со мной время больше проводить. Теперь он будет приходить ко мне в гости. Он будет играть с этим ребенком. Они жили, Лея жила в одном шатре, Рахиль жила в другом шатре. Теперь он около моего шатра будет околачиваться, а не возле моей младшей сестры, красивой, станом и лицом. Не важно, что там она красива. У меня ребенок. Смотрите, как она называет Рубима. Она Зия Айнзон. Смотрите. Появился ребенок, гехерт, услышанный. Потом рождается Симеон. Симеон переводится «услышанный». Услышал Бог меня. Потом рождается Левий, переводится «связанный». Она говорит, 34 стих, «от всего наречено имя ему Левий». «Фербунден мит» – это «связанный» переводится. И в 35 стихе рождается Иуда, который переводится «гепризен» по-немецки, или «благословен», она благословляет Бога. Четыре сына. Четыре сына. У кого? У Лии или у Рахиль? У Лии. У некрасивой, матовые, невыразительные глаза. А Лия, а Рахиль стоит рядом, и у нее нету. И в то время не иметь детей, это было смерти подобно. И она принимает решение и делает это заявление, безумное заявление, которое она делает, 30 глава, мы читали уже с вами. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Якову: дай мне детей, а если не так, я умираю». Заявление Рахиль: как вы думаете, я умираю? Хотела она покончить жизнь самоубийством? Я думаю, наверное, нет. Рахиль говорит о том, что жизнь без детей не имеет смысла. Если ты мне не дашь детей, то смысла жизни нет на земле. Зачем я буду жить, если у меня нет детей? Чтобы жить на земле, чтобы иметь наслаждение и счастье на земле, мне нужны дети для этого. И если ты мне их не дашь, я умираю. Не будет у тебя Рахиль больше, твоей красивой, любимой, которую ты сильно любишь и работал за которую 14 лет. Заявление Рахиль открывает идолов ее сердца. Рахиль знает очень хорошо, что она красива, что Яков любит ее больше, чем Лию. Опять возвращаемся к проблеме. Только у Лии четверо детей, а у нее ни одного. Представьте себе, Рахиль, у них были тогда медные зеркала, так и они их начищали. Вот она подходит, смотрит на себя, а там Лия стоит. Она так смотрит в зеркало на себя, смотрит. Ну, не, согласитесь, несправедливо. Я красивая, у меня фигура какая, видите, вот она в зеркало смотрит. А это, как переводится, помните ли? А у нее четверо детей. Но это несправедливо. И она начинает завидовать Лее. У нее появляется, как бы сегодня сказали психологи, заниженное чувство самооценки, которое тут же и завышенное. Я достойна большего. Яков проводит больше времени с Лией, чем с Рахиль, потому что четверо детей, мужья, нам, конечно, с вами трудно представить, у нас по две жены нету, мы не знаем, как это две жены иметь, но те, у которых были маленькие дети, вот сейчас есть маленькие дети, когда они рождались, когда они появлялись, хотели вы ехать домой, чтобы быстрее приехать, взять его на руки, побыть с ним, поюлюкать, мумумукать с ним там и все остальное. Это же дети, они там бегают. А теперь представьте, шатер Леи стоит и шатер Рахиль стоит. И Яков где время проводит больше? Естественно, там, где дети. Он с детьми, пусть жену я не люблю, но дети же мои. И с детьми проводит. И Рахиль это все видит. И у них начинается конкурентная борьба между ними. «Если ты мне не дашь детей, то я умираю». Что приводит ее к этому заявлению? Ее эгоистичное желание, которое бушует внутри ее сердца. Она живет только ради себя и своих желаний. Ее идол, как сегодня еще раз сказали бы, заниженная самооценка или низкосортность. По-немецки хорошее выражение «Minderwertigkeit». Кто знает немецкий язык? «Ich bin minderwertig». Я какая-то недоделанное, ущербное, ущербное, в ущербе нахожусь. Я должна родить детей, без детей дальше жизнь не имеет смысла. Я не могу больше смотреть на то, как насмехается Лия надо мной. Каждым своим взглядом, каждым своим словом, каждой своей улыбкой. Представляете, Лия, когда идет с детьми, у нее четверо детей, один на руках, рядом и мимо шатра Рахили. Детишек там по именам, Рувин, Симеон, иди сюда, Иуда, осторожней. Она не может больше это иметь, она не хочет этого. Она хочет иметь детей, она хочет с Леей встать на одну ступень, чтобы ее также уважали за то, что у нее есть дети. Она не согласна с жизнью. Она не согласна с теми обстоятельствами, которые у нее есть. У нас была однажды дома сестра одна, верующая, у которой нету мужа. И она уже не молодая, не девочка молоденькая. И она нам говорит: я не согласна с жизнью. Я не согласна с Богом. Он не дает мне мужа, и я не хочу ничего. Мне не надо Библию. Я не хочу молиться. Я не согласна с жизнью. И Рахиль не согласна с жизнью. Ей не нужна жизнь без детей. Ей нужны дети, чтобы она могла жить. И этот идол, который внутри ее сидит, я должна иметь детей, он управляет ее жизнью, управляет ее словами, управляет ее мыслями. В таком состоянии человек не понимает, что он не согласен с Богом, который контролирует ситуацию, который считает, что надо, что нет. Кто заключил чрево, Рахиль? Бог. И если Рахиль не согласна с жизнью, то она не согласна с Богом и не согласна с тем, что Бог хочет для нее в данный момент, в той ситуации, где она находится. Для человека очень тяжело жить, когда он не покоряется Богу. Верующие говорят: Бог объявил мне войну. Конечно, объявил. Конечно, ты же воюешь с Ним. Он не объявлял тебе войны, ты воюешь с Ним. Если я не согласен с той ситуацией, где я нахожусь, если я сам лезу не туда, куда надо, чтобы только удовлетворять свое страстное желание, которое мной управляет, я буду воевать с Богом. Если Бог говорит: тебе это не надо, я говорю: мне это надо. Он говорит: нет, не надо. Я говорю: нет, это мне надо. Как вы думаете, будут у меня проблемы или нет? Если я его ребенок. Представьте себе, мой сын будет ходить мне по пятам за мной, куда бы я ни шел, и все: дай мне это, дай мне это, дай мне это. Я говорю: да не, я тебе это не дам. Я тебе это... Ну, рано или поздно я его что-нибудь с ним сделаю точно, да? Куда-нибудь я его или закрою, или я, не знаю, его отведу в Юген там-то, или если он будет сутками, месяц за мной ходить и просить у меня то, что мы ему скажем. Он придет, скажет: вот мне 12 лет, мне нужна Феррари. Пока не дашь Феррари машину, я от тебя не отстану. И будет ходить, дергать меня, ночью будить, не давать спать. Пойдет к соседям, попросит, чтобы они меня начали просить, чтобы я ему дал, купил Феррари. Потом попросит школу всю свою. Вы понимаете, куда я тяну? Церковь, молитвенное собрание. Церковь, давайте будем молиться. Позвонит в другие церкви. Братья и сестры, Бог, молитесь, чтобы Бог мне это дал. Сейчас посмотрим, как он Рахили даст. Он дал. Люди живут, если я живу в такой ситуации, если вы, кто-то из вас, находится в такой ситуации, это очень тяжелая жизнь, это трудная жизнь. Радости нету никакой. Когда наши желания необузданные правят нами, нам становится горько и обидно. В эти минуты мы становимся беспомощны, делаем ошибки и грехи, делаем не то, что от нас хочет Бог. Заявление Рахиль обнажает ее истинные мотивы сердца. Послушайте, как отвечает ей Яков, 2 стих. «И Яков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плод чрева?» Ты ошиблась адресом, Рахиль. Не я детей даю. Яков верит в суверенного Бога. И говорит: если тебе надо дети, обращайся к Богу. Я не даю детей. Я только инструмент в руках Бога, через которых Он может их дать. Но я детей дать тебе не могу. А Яков понял, что все в жизни зависит не от людей, не от их желаний и требований, а только от Бога. Меня восхищают представления ветхозаветных людей 4000 с лишним лет назад живших. И сегодня современное христианство, которое воюет друг с другом и пытается доказать, что Бог не суверен, что я могу требовать у Него, и Он должен мне дать, что я хочу. Откуда это взялось в христианстве? Откуда это перекочевало к верующим? Дай мне, и если ты мне не дашь, я сделаю все, чтобы ты мне это дал. И проповедники, которые приходят и говорят, Бог восполнит всякую твою нужду, покайся, Он изменит всю твою жизнь. Да где же вы это прочитали в Библии? Кстати, Иисус Христос в 11 главе Евангелия от Матфея говорит, придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас и дам вам иго. Я не просто ваши обстоятельства не уберу, я вам еще навешу. Кроме того, что у вас сейчас все есть, я вам дам внутрь стержень, я вас наполню радостью, миром, я вам дам Дух Святой, вы будете сильны, но я вам дам еще одну. Яох, это так, это иго, это такую вешали сюда, когда лошадь запрягали. Тебе вот так на шею, чтобы тебе еще было что-то нести. И где же он решает все проблемы-то? Но он говорит, что иго мое легко, благо для тебя бремя мое. Если я тебе его дам, и ты будешь его делать, то тебе от этого лучше будет. Я говорю, нет, я сам знаю, какое мне надо. Сегодня мы очень продвинутые все, у нас есть машины, компьютеры, у нас есть полностью вся Библия на любом языке. Мы знаем Бога намного больше, чем эти люди в Ветхом Завете, но они понимали суверенитет. А мы не можем с этим согласиться. Бог имеет контроль абсолютно над всем и никому не подотчетен в своих поступках. Ответьте так каждый сам себе. Верите вы в это? Ну, не надо вслух говорить. Сами каждый себе. Если верите вы в это, то у меня к вам следующий вопрос. А почему у вас поднимается давление, когда кто-то вдруг делает не так, как вы хотите? Если я в это верю, если я верю, что Бог контролирует абсолютно всю ситуацию, откуда тогда у меня такие переживания, волнения, я не могу уснуть? И начинаю требовать у Бога, чтобы Он перестал это делать, что Он со мной делает. Вернее, я не у Бога требую, я начинаю воевать с людьми, которые вокруг, которые прессуют меня со всех сторон. Рахиль хочет идти своим путем, а не Божьим. Бог говорит, Рахиль, для того, чтобы ты была счастлива, тебе дети не нужны. Рахиль говорит, нет, чтобы я была счастлива, мне нужны дети. Бог говорит, нет. Рахиль говорит, нет. И вот они друг с другом припираются. Она другого мнения, она не слушается своего мужа. Посмотрите, муж ей сказал, я не Бог, и детей тебе давать не буду. Смотрите, что она делает. Третий стих. Она сказала, вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. Я их все равно добуду, этих детей. Искусственным оплодотворением, каким хотите. Это было тогда суррогатная мама сегодня называется. Да? Я их все равно возьму. Дети – это моя жизнь, это то, что я не представляю, без чего жизнь. Я их добуду любым путем. Не я рожу, так другая, на мои колени я буду его воспитывать. У меня будут дети. Бог говорит, тебе не надо, дети. Нет, надо. Хорошо. Посмотрим, как дальше будут развиваться эти события. Она, кстати, научилась это от кого-то, да? Кто так делал, помните? Сара, бабушка. Бабушка. Она же когда-то помогла Аврааму. Агарь подсунула. Теперь, тогда, кстати, это было нормально, сегодня не надо мужьям повторять эти истории, если ваши жены не рождают вдруг. Это не значит, что вы можете взять какую-нибудь женщину, переспать с ней и дать ребенка своей дочери, своей жене. Это, тогда это было в той культуре нормально, сегодня это ненормально. И не только сегодня, Иосифа, кстати, тоже одна жена была. Она идет своим путем. В результате и у них начинаются... Я это так назвал, Олимпийские игры. То есть Лея и Рахиль. Там начинается такая история, знаете, как Формула 1. Съедет, одна обгоняет, потом вторая обгоняет. Потом поворот, одна ее чуть-чуть толкнула, тот отстал, потом этот. Они начинают на перегонки рождать детей. У кого больше? Если вы будете эту всю историю читать, сначала она дала, потом Лея смотрит, что она не рождает. Потом она дает служанку свою. Потом смотрит, что уже служанки не действуют. Потом какие-то яблоки там находят. Как они называются? Мандрагоры там они по-русски называются. Находят эти любовные яблоки, называются. Находят эти яблоки Рувим. Это идет к нему, выкупает, делает пакт. Дай мне их, он придет к тебе. Там такие интриги, полный интриг. Вот эти гонки, как Формула 1 на поворотах, если кто-нибудь видел, как они там друг с другом. У кого будет больше детей? А у нее детей нет, у Рахиль. Она до сих пор еще никого не родила. И потом происходит, в результате у Леи 6 детей и 2 от ее служанки Зельфы, а у Рахиль только 2 от служанки Валы. И потом происходит следующее, 30 глава, 22-24 стих. «И вспомнил Бог о Рахиль, она ж детей просила». Что-то я забыл. Что-то я подзапамятовал. Некогда было, с Леей разбирался. Некоторые так трактуют Библию, они говорят, что Бог забыл, а потом вспомнил. «И вспомнил Бог о Рахиле, услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог мой позор, радуйтесь со мной, люди, я родила ребенка». Но это не такая радость, как вы думаете. Послушайте, что она говорит дальше. «И нарекла она ему имя Иосиф», красивое имя, переводится «Господь добавит». Господь прибавит. Лию не устраивает ребенок. Она не просила ребенка у Якова. Она что просила? Детей. И один ей не подходит. Спасибо, вернее, Рахиль, да. Спасибо тебе, Господь, что ты дал мне ребенка, Рахиль. Но одного мне мало. Мне надо 2 для полного счастья. А лучше больше. Это сегодня женщины хотят как можно меньше детей рождать. А тогда было счастье, когда как можно больше. Муж любил больше. Да? Женщины больше становились. И муж их больше любил. Детей становилось все больше. Все было больше. Все было лучше. Господь, посмотрите, как переведено по-русски, как переводится Иосиф. Господь даст мне и другого сына. Она больше чем уверена в том, что он это сделает. Рахиль получила долгопросимого и долгожданного ребенка, но она совсем не радостна. Ее не устраивает один ребенок, ей нужно больше. Кстати, вы не заметили, что мы тоже хотим всегда всего больше? Да? Мы даже песню поем. Господи, дай нам больше и больше от себя. Мы даже хотим Бог больше. Имамея, фондия, имамея. Нам надо больше, больше, больше. Зарплата больше, дома больше, машины ширше. Все должно быть больше. Холодильники больше, все больше нам надо. Мы тоже больше. Она такая же, как и мы. Она говорила Якову, что не ребенок, а дети ей нужны. Рахиль пожинает плоды своей самоцентричной жизни. Проходит примерно 9-10 лет. В это время Яков переживает удивительную жизнь. Там можно целый фильм голливудский снимать про Якова. Это жизнь, полная взлетов, падений. Он прячется, он воюет с Богом. Он ругается с дядей. Дядя его догоняет, значит, догоняет его. По дороге Бог говорит дяде, попробуй только тронь его пальцем. Он столько времени проскакал, теперь догнает, говорит, эх, я бы тебя так убил бы с удовольствием, но Бог мне запретил. Давай мы с тобой контракт заключим. Они заключают контракт. Он бежит оттуда от дяди, вот по дороге это случается. Потом он узнает, что и брат его Исав, которого он обманул да много лет назад, движется с целой армией на него. Яков думает, как мне сделать теперь, чтобы меня не убили. Он отправляет один эшелон навстречу, второй эшелон навстречу, третий эшелон. Думает, после, может быть, там всех поубивает этих, до меня уже сил не хватит, всю злобу свою на них свернет. Потом, когда Исав уже подходит рядом, он начинает сначала вперед выставляет служанок с детьми, потом Лею, кого больше, меньше всех любил, потом Лею с детьми, а потом уже Рахиль с Иосифом у нее стоит. Да? Если этих всех уже там, то уж до Рахили, ну, глядишь, уже и смилуются. То есть он готов остаться с Иосифом и с Рахилей, и всех так по очереди выставляет, но Бог меняет сердце Исава, Исав принимает его. И эти истории все происходят, и когда это все утихомирилось, и он наконец-то поселился, где он хотел поселиться, то откройте, пожалуйста, 35 глава, происходит следующее. Бог благословил Якова, кстати, у него рождается дочь там, дочь между делом рождается, у него там ее называют Дина, переводится, если я не ошибаюсь, суд, гericht по-немецки переводится. Если родилась девочка, это значит, Бог меня наказал, gericht, осудил меня Бог, девочку дал. А что с ней делать? Она денег в семью не принесет. Девочка может только деньги принести, если ее отдать заниматься проституцией. Больше она не нужна. То есть, если сын есть, это значит наследник, это значит имя передается дальше. А если девочка, ну что с ней делать, если девочка? То есть в те времена они, это серьезная история. Мы на библейском разбирали Иезекииль, как там да, Бог говорит, сравнивает, что если... В то времена было нормально, если была девочка, ее могли за ворота города вынести и на поле выбросить, если она родилась. Ее съели бы или дикие звери, или бы кто-нибудь подобрал ее, вырастил и проституткой потом продал бы, чтобы она приносила плод. То есть рождается Дина. Эту Дину насилуют. Это все между этими историями. Помните, Рувим переспал потом там с одной из Якова. Вот это все между происходит. И все, теперь все успокоились. Все тихо, Бог всех благословил, все. И вдруг происходит эта история, 16-20 стих. «И отправились из Вифилии, когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка, Хибама по-немецки, сказала ей, не бойся, ибо это тебе сын. Ты ж хотела. Ты ж хотела еще. Сын. Когда выходила из нее душа или жизнь, нефеш – одно и то же слово на иврите, что душа, что жизнь. Ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенуни. Но отец его назвал его Беньямин. Беньямин по-русски написано. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Яков поставил над гробом ее памятник, это надгробный памятник Рахиль до сегодня. Бенуни. Переводится «сын несчастья» или «сын, приносящий беду». В иврите слова много разные переводы бывают, многозначительные. Один из переводов «Unglück bringen des Kind». Сын, Бен – это ребенок, Рубен, Рубен был, Бен – это ребенок. Сын, вернее, сын, сын, приносящий несчастье. А Беньямин – это сын, приносящий счастье. Почему называет Рахиль этого сына сыном несчастья? Она же так хотела детей. Ведь дети же были смыслом ее жизни. Ведь она всем своим нутром, ложась и вставая, спать. Господи, дай мне ребенка, дай мне детей. Бог дает, пожалуйста. Ты же хотела много. Вот я тебе второго даю. Теперь у тебя есть дети. Бог услышал тебя, радуйся, Рахиль. А она грустит. Я умираю. Подожди. Разве не говорил Бог тебе, что для тебя счастье не имеет детей? Но у тебя же было свое мнение по этому поводу. Я услышал тебя, и я дал тебе ребенка. Она получила то, что было смыслом ее жизни, чему она стремилась всеми фибрами своей души. Но она умирает. Быть может, она поняла, что ее правящее желание абсолютно расходилось с желанием Бога. А может быть и нет. Мы не знаем с вами. Но одно мы видим здесь ясно. Она поняла, что вместо счастья, которое она думала, что ей принесут дети, они принесли ей беду. И она называет ребенка Бен. Бенони, сын, приносящий горе, сын, приносящий беду. Она не доверяла Богу. Быть может, она и поняла, почему, умирая, почему Бог не давал ей детей, но теперь было поздно. 18 стих. «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенуни». Но отец назвал его Бениамин. Библия восхищает меня этими историями. Вот библейские истории, особенно ветхозаветные, они настолько восхитительны. Братья и сестры, вот вы сейчас слушаете, сидите. Вам не кажется это странным? Умирает Рахиль, за которую он 14 лет работал, которую он любил больше всего в жизни. Она умирает. И говорит, этот ребенок, из-за которого я умираю, этот унглюк брингендескин, сын, приносящий несчастье. А Яков говорит, нет, этот сын принес мне счастье. Яков, проснись. Рахиль умирает. Какое счастье? Ты о каком счастье говоришь? Ты в своем уме, что ты сейчас говоришь? Вот когда мы читаем с вами Библию, задайте себе вопрос, Яков, ты о чем? Разве ты хотел, чтобы Рахиль умерла? Разве для тебя это счастье, что умирает Рахиль? Ну, у Якова другое мнение по этому поводу. Я себе представил эту историю так, я ее зачитаю. Я не знаю, что происходило с Яковом. Библия нам не говорит, что Яков говорил по этому поводу Рахиль. Как он это все происходило и что там было? Придем на небо. Я думаю, 6-8 миллионов лет нам надо будет до Авраама дойти. А может, пару миллиардов, я не знаю. Придем к нему, потом дойдем до Якова где-то там через Исаака, через еще несколько миллионов, миллиардов лет. Спросим, скажем, Яков, расскажи нам, как ты себя чувствовал в тот момент, когда умирала Рахиль? Почему ты назвал ее этого ребенка, ребенком счастья? Я пофантазировал чуть-чуть и хочу с вами поделиться. Я думаю, может быть так, а может быть и не так. Но Яков и судьи из всей жизни Якова и Рахили мог бы сказать ей такие слова. Рахиль, дети не могут приносить несчастье. Они подарки и благословения Божие. Если Бог дает нам детей, то хочет нас сделать через них счастливыми. Беньямин, не ребенок принес несчастье в твою жизнь. Вся твоя жизнь была сплошным несчастьем. Ты думала всегда только о себе и твоем страстном желании иметь детей, из которых ты сделала идолов. Ты даже своровала идолов у своего отца, не думая о нас всех, что мы могли бы умереть, найди Лавана их у нас. Твоя жизнь никогда не была по-настоящему счастливой. И в этом виноват я. Я не показал тебе и не объяснил, в чем настоящее счастье жизни на земле. Жить для Бога и Его желания, Его воли. Ты сейчас умираешь, но твой сын не будет несчастен. Он будет счастливым, поэтому я даю ему другое имя. Не Бенони, а Беньямин. Я сделаю все, чтобы он мог иметь истинное счастье. Иди с миром к нашим предкам, Рахиль. Иди с миром к нашему Господу. И если вы дальше читать будете эту историю, вы увидите, как вцепился Яков в Беньямина. Он его охранял и ограждал. До него никто не мог дотронуться. И этот ребенок будет счастливым. Я ему объясню, что такое счастье. Не когда ты бегаешь за своими желаниями, а когда ты исполняешь желания Бога. Помните, когда Иосиф был в Египте, и когда он подсказал, приведите мне Бениамина. И отец сказал, нет. Что хотите, но Бениамина я не отдам. Ему пришлось потом согласиться на это. Он сделал всю жизнь, чтобы Бениамин был счастлив. Быть может, такие слова были последними Якова, а может быть и нет, которые услышала Рахиль перед смертью. Но каждый из нас может сегодня взять что-то для себя из этой истории. Задайте себе сегодня один вопрос. Что правит твоей жизнью? Какие страстные желания есть у вас? Иметь мужа, иметь детей, иметь работу определенную, зарплату, должность. Достичь, может быть, чего-то, комфорт, удовольствие, наживо, признание Богом или признание людьми. А быть может, ты ищешь только одного – удовлетворение желаний Бога, того, который умер за меня на Голгофском кресте, за тебя. Воскрес и пообещал, что воскресит тебя. И говорит, я хочу, чтобы ты жил на этой земле
моими желаниями, а не своими.
Которого ты любишь всем своим сердцем, всем своей внутренностью, всем своим разумением. Давайте мы с вами откроем в заключение Якова 4 главу в Новом Завете. Прочитаем после Деяния апостолов. Есть письмо Якова, 4 глава, с 1 по 3 стих. Откуда у вас вражды и распри? Якова, 4 глава, с 1 по 3 стих. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, страстных желаний, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Как ни странно, его звать Яков, который написал это письмо. Много тысяч лет позже. Ирония судьбы или юмор Бога. Не знаешь, Рахиль, откуда у тебя проблема? И отсюда ли? Не Бог с тобой воюет. Не люди не любят тебя. Есть какое-то страстное желание, которое пытается вырваться, которое готово уничтожить всех на своем пути, лишь только достигнуть его, своего удовлетворения. Иисус Христос, полный милости и благодати, знает все желания нашего сердца. Именно поэтому не всегда, не на все молитвы Он отвечает. И скажите Ему спасибо, что не на каждую нашу молитву, просьбу и требование Он дает ответ. Если Бог долго не дает вам ответ, перестаньте требовать у Него это. Оставьте, быть может, не пришло время. Быть может, нам с вами совсем этого не надо. А может быть, есть другая какая-то причина, почему он считает, что это не надо нам сейчас. Быть может, мы это не получим никогда. Но мы останемся счастливы без этого. Поэтому мы и хотим искать и исполнять желания Бога, а не искать удовлетворение своих похотей. А этими желаниями переполнена вся Библия, и поэтому мы и называемся Библейская Церковь. Поэтому мы и стремимся исследовать Писание, мы приходим, листаем и смотрим, Господи, какое Твое желание для меня, что Ты хочешь от меня? Бог говорит, я хочу, чтобы все спаслись. Что Ты делаешь для этого? Я хочу использовать Тебя, чтобы распространять Свое Евангелие в Дюссельдорфе и его окрестностях. Я хочу, чтобы ты был больше похож на Христа. Я хочу, чтобы ты был счастлив на этой земле, несмотря ни на какие обстоятельства жизни. Я хочу сделать тебя твердым внутри, любвеобильным, мягким. Мы страстно спешим изо дня в день изучать Библию больше и больше. Мы страстно хотим угодить Богу тем, что стремимся быть похожими на Его Сына Иисуса Христа, который умер за нас и воскрес. Мы хотим всем своим нутром исполнять Его желания, а не свои. Давид пишет в Псалме 18, «Закон Господа совершенно укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого». Слаще меда и капель сота. Я сделал интересное наблюдение. Когда у нас начинаются проблемы, мы перестаем читать Библию. Я не знаю почему. Рецель, вопрос, загадка большая. Давид, наоборот, начинал ее читать сильнее, больше, интенсивней и думал проводил больше времени. Посмотрите, 18-й Псалом, как он говорит, повеление Господа, праведный, 9 стих, что я сейчас уже читал, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Лишь только исследуя Писание и познавая Христа через Библию, можно просветить очи, мне может Библия, и показать, правильные ли мои желания, которые у меня есть, которые воюют внутри меня и хотят вырваться и достигнуть. Вспоминайте, была проповедь «Грех, природа греха, вражда». Цель желания внутри нас – убить нас. Они хотят нас уничтожить. Это плоть, которая, остатки этой греховной плоти, которая воюет внутри нас. Пусть Господь нас благословит с вами, чтобы мы действительно могли, вот сейчас весна, такое время, и у нас там кому сады, кому куда, кому отпуска, кому еще что. Какие только нам идеи в голову не приходят. Чтобы мы могли сесть, остановиться и проверить, ради чего я живу на этой жизни, в этой жизни. Есть хорошие два вопроса. Ответьте себе сами, запишите на листочке. Что надо вам для того, чтобы вы были по-настоящему счастливы? Запишите себе. И второе. Если у вас пропадет та-та-та-та-та-та-та, тогда вы будете несчастливы. И вы узнаете, ради чего вы живете. Вы узнаете свою ценность. Вы узнаете себе, что правит вами. И вы узнаете, что на самом деле происходит с вас. Если вы вместо этих двух слов напишете «Христос», мне надо как можно больше Христа, чтобы я был как можно счастливее. Слава Богу. И если вы скажете, что если у меня заберут Христа, тогда я буду несчастнее всех людей. Слава Богу. Но если вместо Христа стоит другое слово, то у нас с вами серьезная проблема. Мы можем учиться от Рахиль. Нам надо выяснить, что же правит нами. Пусть Господь благословит нас с вами доверять Ему, всем сердцем своим, надеяться на Него, как это делал Давид в любых ситуациях, и говорил, «Испытай меня, Боже, не на опасном ли пути стою я? Я не хочу идти по опасному пути, я хочу идти дорогой праведной». Пусть Бог благословит нас с вами. Давайте встанем, помолимся. Отец, я благодарю Тебя за такую прекрасную историю, которую Ты оставил нам. Я благодарю Тебя за то, что через эту историю Ты вскрываешь наши сердца, Ты вскрываешь наши истинные побуждения, наши желания. Через эту историю можно сесть, помолиться, открыть Писание, посидеть с Тобой в общении и узнать, почему у меня проблемы, почему мне так грустно часто бывает, почему нам не хватает радости, почему нас тревожат какие-то обстоятельства, еще что-то, какие-то люди. Через эту историю можно увидеть, насколько Ты нас любишь, несмотря ни на что. Ты готов нас изменять, какие бы желания у нас внутри не были. Ты готов помогать, Ты готов стоять, Ты готов переплавлять нас в образ Сына Своего Иисуса Христа. Я прошу Тебя, благослови нас. Помоги нам, чтобы мы могли понять, что смысл на земле есть только тогда, когда мы живем Твоими желаниями. Когда мы узнаем из Писания, чего хочешь Ты. И когда мы начинаем это делать, тогда мы становимся по-настоящему счастливы. Помоги нам не быть похожими на ту Рахиль, которая была до того, как она умирала. Помоги нам, чтобы мы не жили, как бульдозер против бетонной стены, против Тебя шли, чтобы эта стена нас и не завалила потом. Я прошу Тебя, сделай нас крепкими, сильными, радостными, любящими Тебя, созидающими Твою церковь и распространяющими Твое Евангелие в этом мире. Спасибо Тебе, что мы имеем эту надежду в Библии, что Ты ее дал, и что Ты каждому, кто просит у Тебя этой мудрости, даешь охотно, столько, сколько хочешь. Спасибо Тебе за это. Аминь.